Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Часов 15 минут. Добрый день еще раз. У микрофона вновь Ксения Ларина. У другого микрофона Майя Пешкова. Майя, приветствую. А это значит, что начинается наше традиционное воскресное книжное казино. Сегодня у нас в гостях, не побоюсь этого слова, наши друзья. Алла Боссарт и Игорь Иртенев. Добрый день, ребят. Здравствуйте. Будем мы сегодня читать и представлять новые книжки наших дорогих гостей. Напомним нашим слушателям телефон прямого эфира 363-36-59 для того, чтобы могли ответить на вопросы, которые мы вам зададим чуть позже во второй части программы. Ну, естественно, СМС тоже свободен для ваших вопросов. Если что-то хотите узнать у Аллы или у Игоря, милости просим, пожалуйста. Напомню, номер СМС +7 985 970 45 45. Книжка Аллы Боссарт называется «Любовный бред». Вышла она в издательстве АСТ «Астрель». На обложке у нас наш любимый художник Владимир Любаров. Его картина «Лунатики», по-моему, называется.
Да.
«Лунатики», когда друг за другом по крыше ночью идут впереди маленький дядечка и большая женщина. Ну, впрочем, традиционное распределение ролей, да, для Владимира Любарова.
В вашей
семье нет. Но на самом деле, когда вот мы Любарова спрашивали: «Володя, почему все время у тебя маленькие-маленькие мужички и большие-большие женщины?» Он сказал, что это потаенная мечта каждого мужчины.
Иметь большую женщину.
Да, чтобы рядом была большая женщина.
Чтобы не приходилось ее долго искать.
Да. Ну и книга Игоря Иртенева у нас есть.
Книга.ру. Игоря Иртенева.
Издательство «Время».
Немножко уточнить.
Да.
Эта книжка уже вышла.
Угу.
Как бы это не самая. Это моя последняя книга, но.
Не премьера.
Да,
не премьера.
Да.
Премьера, надеюсь, будет осенью.
Угу. Хорошо. Ну, сегодня мы эту книжку отдадим нашим слушателям. Угу. .ру, сборник стихов, издательство «Время» выпустило. И здесь же еще есть аудиокнига. Здесь Игорь сам читает, я так понимаю, да, свои стихи тоже по этой книге. 60 стихотворений к 60-летию исполняет автор. Так написано на этой аудиокниге.
Самое забавное, я так строго отбирал 60 стихотворений к самому 60-летию, который был 3 года уже почти назад. А потом в какой-то момент я взял, не поленился, пересчитал, выяснил, что там 61.
Ошибся все-таки. Ну ладно, не страшно. Главное, красиво подать. Ты что? Ну давайте мы начнем с премьеры, с книги Аллы Боссарт «Любовный бред». Это сборник любовных лирических историй. Да?
Ну, да, они, в общем, о любви. Mm-hmm. Я бы не назвала их вот любовными историями, но это истории, где фигурирует любовь, и любовь такая патологическая, странная.
Ну, не патологическая,
с каким-то надломом, вывертом.
Ну, это вот любовь мужчины и женщины, я
надеюсь? Любовь мужчины
и женщины. Тут нет никаких аномалий.
Я хотела ввести, так сказать, одну какую-нибудь тему такую нетривиальную, вот, но не получилось. Но зато у меня там есть анималистический рассказ, где любовь коня. Вот, и
кому?
Это называется к
лошади.
Ну, разумеется, называется.
Почему разумеется? Я же ничему не удивлюсь.
Нет, я не спекулирую этой темой. Этот рассказ называется «Губернатор». Знаете, да, что такое губернатор?
Ну.
Что такое губернатор?
В
контексте вообще это известно вам, нет?
Ну, давайте напомним.
Губернатор — это конь с дефектами, то есть который на племя не годится, но этот конь, который заводит кобылу для хорошего племянника, то есть которому не надо потом уже возиться, когда кобыла готова.
Так.
Вот это называется губернатор. И это очень трагическая такая судьба жеребца. И
это как племенной бык тоже есть.
Племенной — это племенной.
Да,
он на племя, он сам, занимается этим делом, да? А этот только готовит. И эти кони, они сходят с ума иногда и даже кончают с собой. Вот.
Ты Невзорову показывал этот рассказ? Невзорову показывал этот рассказ?
Невзорову?
Я не думаю, что он расстроился, зная Невзорова.
Вот, на самом деле, когда я смотрела один фильм документальный об этом, у меня просто слеза прошибла, потому что это, ну, это действительно трагическая очень история. Ну, и у меня книжка делится на, как бы, три цикла, там, криминальные истории, инфернальные истории и коммунальные истории. А это, как бы, предложение такое... анималистическая история. Она анималистическая.
Учитывая все-таки, что тебя прежде всего знают как журналиста и публициста, то когда возникает книга прозы Аллы Боссер, все время возникает вопрос. Это все реальные истории? Это как вот то, что называется журналистский опыт все это накопил, все эти сюжеты? Или все-таки это художественный вымысел в чистом виде?
Ну, вот как раз меня вчера спросила одна моя подруга, что вот у каждого писателя есть какой-то импульс внешний для написания. Ну, в общем, импульс есть, конечно. Это или это рассказанная кем-то история, или это использованный, может быть, фрагмент, который я ввожу в сочиненную. Ну, в общем, я, конечно, сочиняю. В основном сочиняю, но очень часто там есть какое-то зерно, которое... Я вот где-то подслушала, подсмотрела, вот что-то такое.
Да. Давайте у читателя спросим, Игорь, что вас особенно поразило в этой книжке? Какая история?
Ну, я очень пристрастно читаю.
Что-нибудь новое о жене вообще узнал из этой книги?
Ну, дело в том, что эта книга уже, я все-таки все эти рассказы был первым там слушателем, кстати говоря, читателем тоже, как, впрочем, Алла, первый читатель моих стихотворений, обычно бывает. Вот. Меня просто, конечно, вся эта книга очень сильно впечатлила уже в целом, когда я ее увидел. Ну и по отдельности там тоже были, на мой взгляд, конечно, вещи, которые заставили меня очень сильно уважать свою жену, хотя я не могу сказать, что я ее не уважал. Я всегда очень ценил ее как писателя, но, конечно, она очень просто это выросла очень.
Я должна сказать, что меня в каком-то смысле эту книжку заставили издать, потому что она у меня лежала в одном издательстве, лежала мертвым грузом, и Лена Шубина, редактор «Астреля», она буквально из меня просто вытрясала душу, чтобы я эту книжку отдала ей, потому что она читала эти рассказы в периодике, и ей очень нравился один из них. Вот там есть такой рассказ Пети Козыря о двух художниках, самородках, молодом мужчине и старухе. Вот. И он, что-то вот Лена сильно полюбила этот рассказ, и я очень хотела издать эту книжку. И, собственно говоря, благодаря ей эта книжка вышла в короткие сроки, вышла в прекрасном оформлении. Вот, и я просто страшно благодарна ей, издательству, и Любарову, который согласился.
А как вот Любаров возник?
А Любаров возник, ну как, я его очень люблю. Просто очень люблю, и мне казалось, что он создан для того, чтобы эту книжку оформить. Эта книжка создана для того, чтобы ее оформить Любаров. Вот. Ну и вот я Лену убедила, в общем, она поначалу считала, что, как она мне говорила, мне кажется, у Любарова для этих рассказов мало дури. Я говорю, ну если у Любарова мало дури, то у кого она тогда вообще есть? Вот. Ну и, в общем, в конце концов мы пришли к такому консенсусу. Вот нам всем ужасно понравилась эта картинка, и художнику, который оформлял книжку, и самой Елене Даниловне, вот, как мы будем ее называть. Вот. Ну, а я-то просто влюблена. Ну вот, и Володя сразу согласился, когда я ему позвонила и попросила, значит, вот... дать.
Ну, помимо того, что здесь, как здесь скрыты всякие смыслы в взаимоотношениях мужчины и женщины, вот в этой картинке, она еще очень четко определяет место действия всех этих рассказов, как я понимаю, это все истории про нас.
Про нас?
Про нашу жизнь.
Ну, естественно, да? А про кого еще?
Вот у меня поэтому и вопрос к тебе такой. А чем-нибудь взаимоотношения мужчины и женщины в России отличаются от сложившихся отношений в Европе, допустим? Особость какая-нибудь есть?
Ну, дело в том, что я не так хорошо знаю отношения мужчины и женщины в Европе, я знаю только по фильмам, да, вот, а отношения, так сказать, в семьях моих подруг, которые замужем за иностранцами, они, в общем-то, другие. Конечно, конечно, они другие.
По-моему, гораздо более ровные. Такие.
Они гораздо, даже не то чтобы ровные, они, может быть, предсказуемые. Вот, они более предсказуемые. Русский человек и русская пара, она непредсказуема. Там может быть, вот, может быть, все что угодно.
Это хорошо или плохо?
Это интересно. Это интересно, и почему вот я затеяла этот сборник, и вот у него такое название «Любовный бред», потому что все-таки отношения мужчины и женщины здесь, они какие-то сумасшедшие. Даже в самой такой благополучной вот семье, как наши с Игорем, да, вот, да, я всегда считаю, что вот нам в конце жизни повезло, что мы встретились уже все-таки в солидном возрасте, вот, но все равно они сумасшедшие, все равно. И вот любовный бред, это вообще диагноз, это же как бы не моя выдумка, это мне рассказал один там психолог, психотерапевт, рассказал о том, что вот существует такой диагноз, психиатрия, любовный бред, и рассказал мне историю о том, как женщина выдумала себе любимого и до такой степени поверила в это, что дело дошло до продажи квартиры. Вот, и меня это...
А он об этом абсолютно не подозревал.
А он вообще... Этот человек существовавший, но о ней вообще даже... Ну, он и не знал про нее. Вот. Ну, и я взяла эту историю как бы за основу, там вокруг там всего накрутила. Вот. И после того, как я написала этот рассказ, я стала, значит, собирать просто эти истории, стала вот нанизывать такие истории, сочинять их стала, там, мне люди стали рассказывать вот какие-то такие чудные истории, странные истории любви. Вот, и вот таким образом вот эта, собственно говоря, книжка сложилась, и, конечно, она очень наша, она русская книжка, безусловно.
«Любовный бред» — это еще, наверное, то, чем страдают фанатки всяких кумиров, которые доходят до своих фантазий, уже путается реальность
совершенно,
и
это
абсолютно.
Да?
Когда человек... Сколько мы знаем таких историй, когда просто приезжают с чемоданом какому-нибудь там условному Филиппу Киркорову. Да?
Верно. Вот, кстати, такой бы истории здесь не хватало, да. Вот. Но у меня 21 история, это вот была тоже концепция, чтобы это здесь...
А ты испытывала любовный бред?
Да.
Как? Ну, расскажи.
Нет.
Ну, что-нибудь такое невинное.
Я могу выйти просто.
Ну, влюблялась в каких-нибудь известных людей, когда была девочкой?
Нет, такого... Нет, ну, чтобы я влюбилась в человека, который не подозревал о моем существовании, нет, конечно, такого не было. Но бредовые романы были. Ну, бредовые в смысле градуса, в смысле чудовищности отношений.
Достоевщина.
Вот, достоевщина, да, совершенно верно. Спасибо, Игорюш. Вот, вообще, частица достоевщины, вот в чем русская любовь, частица достоевщины есть во всех... во всех парах. Причем неважно, разнополые это пары или однополые. Вот. И даже вот насколько среди моих друзей есть геи. С ними, кстати, очень хорошо дружить. Они очень,
прекрасные подружки.
Они очень хорошие ребята, да. И с ними спокойно. Вот. В самых разных отношениях. Вот. И я просто знаю, как трагичны их отношения. Там достоевщины выше крыши, еще выше, еще больше, чем среди, так сказать, вот ортодоксальных таких вот вещей. Так что вот этот Достоевский, вот не случайно все-таки Достоевский, вот такой русский писатель и...
То есть никаких закономерностей здесь найти невозможно вообще в этих отношениях, да?
Нет.
Все непредсказуемо.
Нет, все непредсказуемо, да.
Ну, я боюсь, конечно, вторгаться в вашу частную жизнь, но вы сколько вместе вообще живете уже?
17 лет.
17 лет, да. Почитай, матушка.
Да.
И наверняка же тоже было всякое. Непредсказуемость присутствует в ваших отношениях.
Ну, так же.
Или такая вот стабильность.
Ну, непредсказуемость.
Ну, у нас были достаточно, как бы, там...
Ну, сложно начиналось, поскольку... Ну, да. Это мы об этом мы уже сообщали широкой публике.
Ну, сообщите еще раз, где вас свела судьба?
Игорь же был женат. Угу. Вот, и в этом заключалась достоевщина, потому что...
Ну, в этом как раз особенно достоевщины
ну, как, ну,
не
было.
Это достаточно ситуация, так сказать,
очень
распространенная
тяжко.
По все стороны границ вообще.
Ну, да? Это правда, да, конечно.
Ну, просто
да.
Я, конечно, очень переживал это, и меня это мучило. Я совершенно патологически не могу врать вот так, ну, по крайней мере, долго врать. Вот это все. Ну, это, к счастью...
Ну, вот, кстати
это...
сказать, вот, вот эти ситуации, ну, судя по кинематографу, угу. опять же, да, вот эти ситуации, когда там кто-то... женат или замужем, да, из, из двух, так сказать, любящих людей, вот там они как-то гораздо легче, вот они говорят, они там договариваются там, с женой или мужем, говорят,
ну,
что, ты знаешь, дорогая, я нашел да. другую женщину, ах, 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 угу. ну, и потом она очень быстро находит себе другого мужчину.
Мне кажется, что страшнее вот этого состояния вот. Вранья ничего не может быть, это мучительное состояние.
А у нас как-то, у нас это все на грани суицида происходит. Я не знаю, ну, может быть, там тоже так, но, по крайней мере, вот, вот, вот то, что, то, что, то, что я знаю
по кино.
Зарубежному mm-hmm. кино, конечно. Да.
Ну что, мы пока остановимся на этой опасной теме. Mm-hmm. Да? Сейчас у нас новости, потом продолжим наш разговор, зададим вам вопросы и продолжим говорить с Игорем Иртеньевым и с Аллой Боссерт в нашей студии.
Книжное казино. Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Ну что, продолжаем разговор. Напомним, что сегодня у нас в студии в программе «Книжное казино» мы представляем новую книгу Аллы Боссерт «Любовный бред», которая вышла в издательстве АСТ «Астрель». Кроме книжки Аллы Боссерт, у нас сегодня есть книга Игоря Иртеньева «Точка.ру», издательство «Время» и аудиокнига, где Игорь читает свои стихи сам. Я надеюсь, что он сегодня это успеет сделать, хотя бы что-нибудь из новенького прочтет, то, что в этой книжке не напечатано, да? Напомню нашим слушателям телефон прямого эфира 363-36-59. Минут через 10 будем слушать ваши ответы на вопросы, которые сейчас наши гости вам зададут. Прямо кучей можно задать все вопросы подряд.
Угу.
Давайте.
Прямо начинаем, да?
Да. Да.
Поэт, автор знаменитых циклов любовной лирики, чье имя носит аэропорт.
Назовите имя дамы, изображенной на памятнике со всеми своими любовниками.
Ух ты! Так...
На сколько лет последний муж режиссера Лени Рифеншталь был моложе своей жены?
Так.
Цитрусовая культура, ставшая предметом любовной страсти.
Так.
Великий художник, влюбленный в свою малолетнюю августейшую модель.
Угу. Имя героини песни, которую пели солдаты Второй мировой войны по обе линии фронта.
Автор 20 сонетов к любимой дочери.
Так.
Название вьюнка и фильма Луиса Бунюэля о порочной любви.
Так. Сельскохозяйственный вредитель, с которым сравнивал предмет своей любви поэт Игорь Арсеньев.
Так.
Руководитель крестьянского восстания, поступивший вопреки известному призыву автора баллады о прокуренном вагоне.
Все. Ну вот вы поняли, что все эти вопросы так или иначе связаны с любовным бредом, да, о котором мы говорили в первой части программы. Еще раз напомню, по телефону прямого эфира 363-36-59 мы будем принимать ваши ответы через несколько минут. Ну а пока давайте все-таки обратимся еще и к поэзии. Я бы очень хотела, чтобы Игорь что-нибудь прочитал нам из новенького. Пожалуйста.
Ну вот буквально из самого последнего, поскольку я все-таки как-то отслеживаю события, сегодняшняя, так сказать, есть у меня вот и такая, и такое направление.
Поэтическая публицистика.
Да. Это как бы не основное, но в том числе и попадается. Да кто ж такое и помыслить мог? Да это же когда такое было? Исландия всего-то с ноготок, а пол Европы пеплом завалила. С колен буквально встала на дыбы, не посрамила честь родного флага. Вот это полный поворот судьбы, вот это, доложу вам, братцы, сага. Все полагали, что вулкан потух, а он как плюнет раскаленной лавой. Выходит жив нормандский гордый дух, овеянный заслуженную славой. Как прежде он в бою непобедим, неукротимый, вольный, богоданный. А мы тут в Домодедове сидим и за свои трясемся чемоданы. Давно уже пора... Пора нам слезть с печи, и чтоб там за кулисы не орало, перековать на острые мечи нелепые и ржавые орало. «О, Русь моя, ты спящий великан, хоть и царевной спящей притворилась, когда же он проснется, твой вулкан, чтоб медным тазом все вокруг накрылось?»
Ну, кстати, обратите внимание, что название вулкана счастливо избежал Игорь Евтеньев в своем стихотворении.
Ну, в общем, да, я думаю, это мне не по уму.
Это отдельный подвиг.
Ну, вот, кстати говоря, тоже из одно из последних таких событий, которое так слегка взволновало наше общество. Ну, все мы знаем, что гениальный математик Перельман, получивший, значит, миллионную премию за свое математическое открытие, отказался от денег, в общем, и никакого ломать не мог. Значит, вот такой он человек, видимо, для него... как бы деньги не имеют вообще никакого значения, я ему искренне завидую. «Что ты уперся, как баран? Хорош держать фасон, кончай ломаться, Перельман, возьми свой миллион. Страна смеется над тобой, нелепый Перельман, давай уже труби отбой и подставляй карман. Еврей ты или не еврей, ответь в конце концов. И если да, бери скорее и не позорь отцов. Гудит на кухне древний кран очаг его времен. Не будь кретином, Перельман, возьми свой миллион. Скрипит раздолбанный диван, клопов блатной притон. Сними меня, о Перельман, возьми свой миллион. Или гордыня обуян, решил ты, что цена твоим заслугам, Перельман, не больно-то равна? Нет, отвечает Перельман, тут дело не в цене. Такой мне свыше гений дан, что счастлив я вполне. Евклид, Капица, Галилей мне ровня и родня. Неужто жалких 6 нулей награда для меня? Задраил наглухо отсек и снова лег на дно. Да, Гриша — это человек, а мы тут все... Ну, понятно.
Да, это, конечно, отдельный человек, но хотя вы тоже личности отдельные. И когда я задавала вам вопрос вообще, как вы познакомились и сколько лет вы вместе, я хотела еще до кучи спросить, вот откуда вы такие оба несогласные? Это как обнаружилось вообще вот родство?
А, так мы же на баррикадах встретились.
Ну, встретиться мы положим, так сказать, чуть раньше в редакции «Огонька», но это тоже было как бы, это не самое было место для согласных людей, в общем, в то время, в 88-м году.
Нет, ну, собственно говоря, не...
А второе, действительно, реально абсолютно, у метро Краснопресненская 21 августа.
Да, это же не следствие того, что мы вместе, а причина, да, мы поэтому и вместе, что у нас, в общем, примерно одни взгляды. И отношение
к
событиям, вообще к этому миру, к этому свету.
А как формируется вообще эта система взглядов несогласных?
Я
все время об этом думаю. Откуда? Вот у нас круг людей же очень разный, особенно если говорить там на работе, вот здесь вот на Эхе Москвы. У нас же все люди совершенно из разных семей, из разных даже городов. Но вот когда это все стекается, не секрет, что все здесь по убеждениям работают.
Но она же формируется с детства.
Ну, кто-то
она же формируется делает? Как реакция. Как реакция на несправедливость, на, не знаю, на фальшь, на ложь. И чем этого больше как бы в обществе и во власти, тем больше, так сказать, твоя ответственность.
Но вы же не потомственные диссиденты, правда?
Нет, а мы и не диссиденты. Я бы не сказала, что диссиденты все-таки это люди, которые борются, да? Ну, Игорь можно сказать, что Игорь борется,
нет,
да?
Нет.
Он хотя бы своими текстами. А я-то, в общем, так человек...
Ну, тоже борешься своими текстами.
Culture-malture, как он говорил наш... Михаил Ефимович. Вот. Я думаю, что... мне кажется, ненормальным другое. Мне кажется, когда люди довольны вот тем, что... Вот это ненормально. Это ненормально. Когда им кажется, что все в порядке. Потому что жить и не видеть, это значит, надо вот широко закрыть глаза.
И заткнуть уши.
Да. А тут, ну как, ну это же все.
Да, главное, это не ноздри еще.
Вот именно, да. Это же все прет, это из всех буквально.
Человек приспосабливается как-то. Ему есть что терять, у него есть какие-то высшие цели в конце концов.
Ну, наверное.
Снять кино, поставить спектакль, или чтобы книжка вышла.
Я не могу осуждать тех людей, на самом деле, которые, в общем, ну, как бы ставят некий барьер. Просто не обязательно к этой начальственной заднице первым поспевать. Вот это мне как раз очень неприятно.
Люди, у которых, там, за которыми театр, да, или там школы, или что-то такое, за которые отвечают
за людей, за коллектив.
Я понимаю, когда они не подписывают письма. некоторые, да?
Или наоборот подписывают.
Да, вот, а вот да. Когда они подписывают такие, значит, письма, где научивают, так сказать, на и без того истерзанную жертву, вот это уже, конечно...
Угу. А ну, мы отвечаем только за себя, собственно говоря, и мы можем себе позволить.
Ну, вы согласны, дорогие несогласные, с тем, что все-таки какой-то элемент гражданской войны на сегодняшний день в обществе существует? Если он не открытый, не кровавый, слава тебе, Господи, но ну, это некое идеологическое противостояние, оно существует.
Гражданской войны я бы не сказал, потому что очень широкие как бы слои, как мне представляется, очень широкие слои общества, в общем, сейчас их уже достала эта власть. Причем самых разных, так сказать, людей, самых разных.
Протестные настроения, да, они уже
настроения.
Бродят.
Да, они бродят, и я думаю, что это не гражданская война, потому что с той стороны там очень мало сторонников, на самом деле. Ну, как бы по сравнению с основной массой населения, их немного. Я не думаю, что это будет гражданская война.
Я надеюсь, что
вообще не будет.
Нет, конечно, этого не будет. Я говорю просто о природе.
Я о другом спрашиваю. Да. Гражданская война как бы в головах.
Общество не так расколото. Даже отношение к Сталину, это не такой раскол среди общества, потому что люди, которые, так сказать, которым что-то значит, их уже немного, это печально, но они просто уже, естественно, биологическим путем их как бы численность, так сказать, уменьшается год от года. И это не будет разделительной такой
колоссой. Но все равно же какие вокруг, рубка просто вокруг этого Сталина, чертова деревья.
Это спекулируют просто, это, так сказать, просто чистая спекуляция со стороны власти на этом, потому что тем постоянно, так сказать, раздувается и абсолютно не соответствует.
Ну, а вот давайте другой пример возьмем, тоже животрепещущий, такой тлеющий очаг, который никак никто не погасит, он еще будет лететь и разгораться. Я имею в виду Союз кинематографистов. Алла, же член Союза.
Ну, я член Союза, но скорее номинальный.
Так. Но все-таки... Я же вижу твою фамилию среди подписавших манифест в защиту уже нового альтернативного союза кинематографистов.
Ну, нет, это на самом деле еще никакой не союз, пока этот вопрос муссируется, что это будет, ну, какие функции.
Вот я хочу про что спросить. Ал, все-таки, на твой взгляд, это конфликт идеологический или производственный внутри союза кинематографистов?
Ну, это всякий конфликт, потому что, разумеется, в основе там лежит экономика, конечно. Потому что почему за Михалкова такая масса стоит огромная, да, такая толпа к нему приперлась на съезд? Потому что просто-напросто люди боятся остаться без денег.
Угу.
Потому что он рулит, он крутит и, так сказать, распоряжается сейчас всеми этими деньгами. Кинематограф – дело очень денежное и артельное. Вот. И просто огромное количество народу боится, что отказавшись от Михалкова, они окажутся просто не у дел. Потому что им никто не даст денег. Потому что на деньгах сидит Михалков. Вот. И я многих из этих людей понимаю. Я не могу, конечно, я видеть не могу некоторых из наших кинематографистов, которые просто вот я не знаю, вот они поперек паровоза бегут, чтобы только первыми подлезать.
Не поперек, вот. А впереди.
Поперед я хотела сказать, да. Впереди паровоз. Вот. И это ужасно. А когда люди боятся, что им не дадут снимать кино, потому что вот есть прекрасный молодой режиссер, фамилию не буду называть, вот, просто один из наших лучших режиссеров, который сказал, что у него особое мнение. Он как бы не то чтобы и подписал, и не то чтобы не подписал, но сказал, что у него особое мнение. Потому что человек боится остаться без средств на следующий фильм. Вот. И если, вот я считаю, что если вот этот наш альтернативный союз будет, вот я считаю, что его основная функция, это, поскольку там очень влиятельные люди, влиять именно на те структуры, которые распоряжаются деньгами.
Бюджетными.
Да, да. На Госкино, там, я не знаю, на сценарные какие-то комиссии. Вот, влиять, чтобы люди могли получать денег помимо Михалкова. Вот. И, то есть, вот ты спросила, какие вопросы производственные...
Или идеологические разногласия.
Идеологические разногласия не порождают такой войны. на самом деле. Можно было, их можно было решать внутри одного союза, uh-huh. эту идеологию. Ну, в конце концов, среди вот этих вот людей, которые подписали это письмо, тоже есть люди с какими-то разными взглядами.
И художественными вот. Вкусами и очень
художественными
разными.
Художественными вкусами, да, безусловно. То есть творческие, uh-huh. творческие идеологические вещи, они не очень принципиальны. Uh-huh. А вот эти вот, вот деньги... Они лежали, это краеугольный камень, вот, uh-huh. так сказать, извините меня за пошлость. Вот. И тут уж, к сожалению, никуда не денешься. И если бы мы сумели этот вопрос решить, преодолеть эту преграду, конечно, чудовищную, то мы могли бы говорить об альтернативном союзе. Пока что этого uh-huh. не происходит.
Ну что, давайте мы уже будем принимать ответы на ваши вопросы любовные. Я напомню еще раз телефон 363-36-59. Мы готовы вас слушать. Берите, пожалуйста, наушники, дорогие гости. Игорь Иртенев и Алла Боссерт. Вопросы пока напоминать не будем. Давайте пойдем по ответам. А если что, вот в течение уже опроса напомним то, что забыли. Итак, вперед. 363-36-59. Телефон прямого эфира. Выбирайте вопрос и отвечайте на него. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, добрый день.
Вопрос «Любовь к трем апельсинам».
Правильно.
Да, а ты на что хоть ответили, хоть скажите?
Цитрусовый культур.
Да, совершенно верно. И вас зовут?
Любовь.
Прекрасно. Нам всем будет хорошо. Первый звонок от любви. Любовь, мы вас записали, ваш телефон. Спасибо вам большое. Ответ совершенно верный. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Вот я о песне, которую пели по обвинению фронта.
Так.
Это на мотив романс «Белая царь и грозь душистый». Смело мы в бой пойдем. Там дальше...
Нет.
Речь шла о Второй мировой войне, а то, о чем вы сказали, относится к гражданской
подожди,
войне.
Может быть, будет еще вопрос?
Да, пока не отвечаете. Да. Так, следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Говорите, пожалуйста.
Алло, добрый день. Какие вопросы были?
Так, ну давайте еще раз тогда прочтем их. Ребят, давайте еще раз.
А что же вы не записали? Давайте. Сейчас время будет.
Хорошо, давайте быстренько, сам один прочту.
Давайте.
Поэт, автор знаменитых циклов любовной лирики, чье имя носит «Аэропорт». Насколько последний муж режиссера Лени Рифеншталь был моложе ее? Кто изображен на памятнике даме?
Памятник даме, изображенный со всеми своими любовниками.
Вот так вот.
Великий художник, влюбленный в свою малолетнюю августейшую модель. Имя героини песни, которую пели солдат Второй мировой войны по обе линии фронта. Автор 20 сонетов к любимой дочери. Название «Вьюнка» и фильма «Бюниэля о порочной любви». Сельскохозяйственный вредитель, с которым сравнивал предмет своей любви поэт Игорь Иртенев.
Руководитель народного восстания, поступивший вопреки известному призыву автора баллады о прокуренном вагоне.
Все?
Все.
Все, поехали.
Все, больше повторять
давайте.
Не будем.
363-36-59. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
По Бенюэль, это Веридиана.
Что вы говорите?
Фильм Бенюэля, Веридиана.
Нет.
Нет. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Говорите, пожалуйста. Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас минут.
Ну?
Дама, это Екатерина Второго.
Конечно.
Со всеми своими любовниками.
Со своими фаворитами.
И вас зовут как?
Нина.
Спасибо, записали. Следующий звонок, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Алло.
Следующий звонок.
Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я думаю, песня это «Катюша».
Да нет.
Нет, не «Катюша». Нет. Еще пробуем. Алло, здравствуйте. Алло.
Да.
Да, пожалуйста.
Это «Хмель».
«Хмель».
Что «Хмель»?
«Вьюнок».
Нет.
Нет.
У Бунюэля нет такого
смотрите,
фильма.
Смотрите, как все оказывается сложно. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
«Пигмалион и Галатея» хотела я.
Чего?
«Пигмалион и Галатея».
Нет, что?
Нет.
«Пигмалион и Галатея».
Про малолетнюю модель.
Нет.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Великий художник реально имеется в виду.
Имя поэта, который носит «Аэропорт», Хосе Марти.
Нет.
Нет, слушайте, что такое, а? Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Граф Шереметьев, ответ на один из вопросов.
Ничего подобного. Что граф Шереметьев? Руководитель народного восстания.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Я думаю, песня это «Лили Марлен».
Абсолютно. Да. Молодец.
Как вас зовут?
Алексей.
Алексей, спасибо
это
вам большое.
Это любимая песня Иосифа Бродского.
Угу, спасибо, записали. Алло, здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте. На памятнике Дали Гала.
Чего?
Гала.
Что Гала?
Памятник Дали.
Нет. Никакого памятника Дали, а памятники речи не было.
Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, простите,
я по вопросу насчет аэропорта.
Да?
Аэропорт называется в честь Генриха Гейна.
Нет.
О, как? Так.
То есть может, дело в том, что
нет,
мы загадываем
другой. Нет такого аэропорта Гейна.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Ответ на второй вопрос. Разница 40 лет.
50.
Ну, принимаем уже. Принимаем. Хоть что-нибудь делайте для читателя
50.
Своего.
50. Ей было 100, ей ему 50.
Серьезно?
Да.
Ничего себе. Как вас зовут?
Елена.
Елена, спасибо. Записали. Следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, пожалуйста.
Да, будьте добры. Бенуэлевский фильм «Дневная красавица».
Молодец. Правильно.
Это там, где Катрин Денёв, да?
Да, конечно.
Да, «Вьюнок», «Дневная красавица» и фильм «Бенуэлев».
Как зовут вас?
Ольга.
Ольга, очень приятно. Записали вас тоже. Следующий звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Алло, да. А вот там Беласкес, по-моему, да?
Правильно, да. А что, не помните, что за картина?
«Инфанта Маргарита».
Абсолютно
конечно,
верно.
Прекрасно.
Да.
Как зовут вас?
Ольга.
Ольга, спасибо, записали. Дальше пошли. Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Я думаю, что песня это про Стеньку Разина.
Абсолютно верно.
Не песня,
нет,
а
что вы там спрашиваете? Про народного восстания, поступившее вопреки известному призыву.
А какому автора? Призыву, не помните?
Нет, к сожалению, нет.
Там было «С любимым не расставайтесь»,
он
расстался с любимым Стенькой Разиным. Да? Ответ принимается.
Как зовут вас?
Светлана.
Светлана, записали. Дальше пошли. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Диана, аэропорт имени Лорки в Гранаде.
Нет.
Смотрите, как сложно оказалось, а? Алло, здравствуйте.
Я думаю, что, возможно, это не один аэропорт.
Алло, здравствуйте. Алло, алло.
Да? Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Последний муж Лени Рифеншталь, Петр Якуб.
Да, мы уже узнали, уже что он был моложе на 50 лет своей жены. Это мы уже узнали. Имя нас как раз меньше интересовало. Алло, здравствуйте.
Алло,
да.
Алло, здравствуйте.
Да,
автор 20 сонетов к любимой дочери – это Тимур Кибиров.
Отлично.
Прекрасно.
Спасибо.
Зовут вас как?
Меня зовут Наталья.
Наталья, спасибо. Что у нас там еще осталось? Аэропорт?
Аэропорт.
И все?
И...
Сельскохозяйственный вредитель. С которым сравнивал предмет своей любви поэта Игорь Ирчин.
Адресат любовной лирики Игорь Ирчин.
Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да. А про Разина разве уже ответили?
Да, ответили. Еще давайте пробуем. Еще раз телефон напомню. 363-36-59. Еще раз повторим. Аэропорт... кто там?
Имени поэта.
Имени поэта.
Давайте подскажем. Одну секунду.
Аэропорт это римский
находится...
поэт. Подожди. Это римский поэт, и аэропорт находится в Италии.
Ну все, подсказали.
Древний
ну,
римский поэт. Точнее.
Алло, здравствуйте. Алло.
Античный поэт.
Античный. Алло, алло, алло. Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Насекомые для...
Насекомые?
Я вам аплодирую. И за что такую тлю, я козел тебя люблю.
Ай, прелесть какая. Как вас зовут?
Вячеслав.
Вячеслав, спасибо. Ну и аэропорт у нас остался. Алло, здравствуйте. Алло.
Аэропорт Овиде?
Да нет.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, я, в принципе, против римского аэропорта. Есть у нас и российский аэропорт Кольцово под Екатеринбургом. Он тоже носит имя поэта.
Ну,
аэропорт имени Кольцова.
Мы скажем...
Нет, он называется Кольцово.
Кольцово.
Кольцово. Нет, ага. Это аэропорт, мы скажем вам даже, где он находится. Он находится в Вероне.
Ой, алло, здравствуйте. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да.
Можно ответить на вопрос?
Да.
Аэропорт. Может быть, это аэропорт под Римом Фьюмичино?
Я чувствую, что вопрос неотвечаемый.
Отвечайте.
Отвечаем. Это аэропорт Катула.
Боже
вот.
Мой.
Он находится в Вероне. Это очень известный аэропорт. Я поражаюсь.
Но на самом деле, мне кажется, наши слушатели, может быть, многие были правы, что, может быть, есть аэропорт Лорки.
Да.
А мы просто этого не знали.
Ну, давайте им тоже.
А уже поздно. Все, ушли.
Ушли.
Да,
ну, хорошо. Значит, одна книжка останется тебе.
Ну, аэропорт Катула, пожалуйста, запомните. В Вероне он находится. Все. Значит, у нас остаются буквально последние минуты про творческие планы. Что хотите, что не успели, караул, все, что хотите.
Караул. Есть у меня творческий план.
Так.
Я пишу роман.
наконец-то.
Я пишу, наконец-то, роман.
Это третий, кстати говоря.
Вот, я думаю, что, может быть...
Большой?
Боюсь, что он будет не очень большой. Почему боюсь? Потому что...
Должен меньше заплатить.
Я все какие-то маленькие пишу романы, какие-то они не вполне настоящий роман. Это такое, знаете, такая как бы перекличка с Камю. У Камю был роман «Чума», а у меня будет роман «Холера». Вот. С эпиграфом из «Чумы». Дословно не помню, но, в общем, что вот если недуг является абстракцией, все равно это та абстракция, которую надо иметь в виду, вот, которую надо заниматься.
Ну, холера реальная, вот как болезнь? Или как ругательство русское народное?
Эх ты, холера! Это не ругательство, и это абстракция, это некая метафора, как была и у великого, значит, вот предшественника моего. Вот такой у меня вот план.
Ну, ждем. А что, Иртенев?
А вот у меня должна, если буду жив, как в принятом постуке говорить, значит, у меня должна осенью выйти книжка новых стихов, которая будет называться «Марксистский переулок». «Марксистский переулок» — это место, где я когда-то родился, вот в Москве. И если все будет нормально, то где-то в ноябре эта книжка выйдет.
Ну, тогда и встретимся. Спасибо большое.
Спасибо.
Игорь
Иртенев,
Алла Босерт. Спасибо вам еще раз и до встречи.
Спасибо.